Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады снова всех видеть в нашем зале. Наши просветительские курсы продолжаются. И сегодня на этой встрече мы познакомимся с личностью святителя Игнатия Брянчанинова. Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Овчинников, настоятель храма святителя Николая в Хамовниках. Давайте поприветствуем батюшку. Отец Андрей, вам слово.
Сердечно благодарю за возможность выступить нашей аудитории. И сегодня предложена тема, которая многократно раскрывалась на конференциях, духовных школах, монастырях, потому что личность святителя Игнатия Брянчанинова настолько многогранна, настолько глубока и интересна, что не хватит не только часа, но, наверное, нескольких дней, чтобы раскрыть значение его духовного подвига для православной России и нашей церкви не только в XIX веке, но и в XX и даже в XXI веке. Епископ Игнатий Брянчанинов прожил ровно 60 лет, 19 век, родился в самом начале, в 1807 году, скончался чуть больше 150 лет назад. Для того, чтобы понять его значение, его масштаб, мы должны согласиться с тем, что человека формирует эпоха. Поэтому в начале нашей беседы давайте такими крупными штрихами попробуем изобразить то время, в котором родился, воспитывался, получал образование, принимал монашество, начинал священнослужение святитель Игнатий Брянчанинов. Эпоха XIX века особенная, она очень непростая, потому что именно в ней зрели те причины страшных изменений нашей истории, которые разразились революцией в начале XX века. Для того, чтобы понять, что такое XIX век, мы должны с вами отмотать историю еще на столетие назад и посмотреть, что дало России Петровские реформы, что дало нашей стране то окно, которое Петр прорубил в Европу с желанием познакомить Россию с западноевропейской культурой. Возможно, император имел какое-то особое значение привить нашему народу, нашей интеллигенции, нашей аристократии вот западноевропейские манеры, научить говорить людей сначала по-немецки, потом по-французски, создать салоны, какую-то свою систему образования, познакомиться с опытом протестантизма, ну и так далее. Но история показала, что и реформы Петра I в XIX веке нашу страну разделили на два непримиримых лагеря. Что касается высшего света, то действительно наша аристократия, она усвоила то, что Петр принес. XIX век – это разговор по-французски, это преклонение перед рационализмом, это общение с Европой очень глубокое и плотное, ознакомление с культурой Западной Европы, но культурой уже совершенно другой, где отсутствовала сакраментальность, внутренняя красота, потому что то, что Европа потеряла, мы получили уже в этом остатке. Что касается простого народа, то о какой культуре можно было говорить для простого труженика, для крестьянина, у которого была большая многодетная семья, труд с утра, с раннего утра до позднего вечера, и не разгибая спины, обливаясь потом, нужно было зарабатывать на тот хлеб, которым питалась, часто впроголодь, да, большая крестьянская семья. Мы можем сказать, что время святителя Игнатия – это время такого великого социального разлома, когда в России вот окончательно общество разделилось на два лагеря. Но не только о таком социально-культурном разломе мы должны говорить, важно сказать о том, что в России также ярко выразилось разделение на сословия. И вот если мы говорим о жизни святителя Игнатия Брянчанинова, то он, вступив на стезю духовного служения церкви, как бы нарушил правила того времени. А что именно? Дело в том, чтобы стать священником в XIX веке, нужно было принадлежать именно к духовному сословию. Нужно было быть сыном или диакона, или псаломщика, или священника. И вот только из этого, по этому правилу, по этому принципу, можно было принять священный сан и продолжить свое уже дальнейшее служение. Вот. Было это плохо или хорошо? Единого ответа нет. Мы можем привести примеры, ну, самый яркий пример такого доброго плода евангельского, это, наверное, личность святого праведного Иоанна Кронштадтского. 16 поколений его предков, то есть 400 лет до Иоанна Кронштадтского, вся его родня по линии отца, это были священники. То есть представьте себе, за такое время, да, на этом родовом древе созрел такой достойный плод. Но если мы посмотрим на историю XIX века, то приведем и другие примеры. Когда из семей священников, когда поповичи становились идеологами революции и создавали свои такие памфлеты, свои произведения, которые в конце концов привели Россию к страшной трагедии. Скажем, имена Чернышевского, Добролюбова, ну и других людей, которые выросли в священнических семьях. Вот такой странный парадокс. Поэтому, чтобы, повторюсь, стать священником в XIX веке, нужно было принадлежать к духовному сословию. Сословия в то время были разные, и купеческое, и дворянское, и офицерское. И вот, говоря о святителе Игнатии Брянчанинове, мы должны сказать, что он стал священником не только не принадлежа к духовному сословию, мы должны сказать, что он принадлежал к древнему аристократическому роду Брянчаниновых. Это был действительно духовный аристократ. Он не только родился в этой семье, но и оставался до конца аристократом. И вот эта аристократическая натура, эти корни, они явились для него причиной такого глубокого духовного одиночества. Вот если читать его письма, его поучения, мы всегда будем ощущать именно это, что епископ Игнатий или архимандрит Игнатий, еще будучи священником, он всегда испытывал глубокое духовное одиночество и непонимание. И об этом мы сейчас поговорим, почему это происходило. Представьте себе молодого человека, который поступает в самое элитарное училище Санкт-Петербурга, военно-инженерное училище, которое выпускает элиту. Выпускники этого заведения наблюдаются высшими представителями общества. Сам император интересуется выпускниками этого училища. Дворянское сословие, прекрасное образование. Скажу сразу, что святитель Игнатий, он не имел духовного образования, потому что образование получалось духовное только у выходцев из духовного сословия. Вот представьте себе, человек вот в современное время, есть очень много людей, которые занимаются бизнесом, работают юристами, адвокатами, учителями в школе, врачами в больницах, служат в армии. Сейчас нет никаких проблем этим людям поступить учиться на богословские курсы, в институты или в семинарии и изучить христианство в большом многообразии церковного опыта. В XIX веке это исключалось. Образование получали только выходцы из духовного сословия. Епископ Игнатий интересен тем, что не имея классического академического образования, он изучал христианство опытно. Его образование светское дало возможность знать древние языки, особенно греческий и латинский язык, что помогло ему познакомиться с богатейшим наследием святоотеческого опыта, да, которые в то время еще не были переведены на русский язык. Вообще основные труды перевода, да, совершались во второй половине XIX века. Особенно в этом направлении мы благодарны профессорам Санкт-Петербургской академии и Московской духовной академии. Поэтому, когда вы открываете творение святителя Иоанна Златоустова, Василия Великого, ну, разных отцов церкви, то чаще всего вы приобретаете репринтное издание. И на первой странице обычно стоит год, с которого переиздана эта книга. Это обычно вторая половина XIX века. Так вот, епископ Игнатий, тогда еще он был в миру, звали его Дмитрием, оканчивает с отличием военно-инженерное училище. А его распределением интересуется сам император. И для того, чтобы понять, через какие тернии прошел будущий святитель, мы хорошо бы почитать ту переписку, те письма, которые в то время он адресовывает своим родным. Уйти из дворянского сословия в монастырь можно было только с личного распоряжения императора. Представьте себе, как было это трудно сделать, какие нужно было пройти бюрократические процедуры, сколько нужно было выдержать таких вот бесед и остаться твердым в своем решении. В своих письмах будущий святитель описывает встречу с одним из приближенных императора, который так вот немножко лукаво говорит ему, что сейчас очень выгодно и полезно служить церкви, быть христианином, оставаясь в миру, как бы неся проповедь из мира о Христе. На что Дмитрий тогда еще говорит: это все равно, что стоять около горящего огня и не сгореть в этом огне. То есть уже тогда в его сердце зародилась какая-то особая любовь к монашеству, к уединению, к молчанию. И он уже пытается практически осуществлять свое желание стать монахом. Интересно, что раньше, в допетровскую эпоху, епископами часто становились лица из богатого сословия, из купеческого рода, из боярского рода. Но мы можем вспомнить, например, святителя Филиппа, митрополита московского, или святителя Алексия. Вот у них как раз такой путь из богатых семей в монашество. Епископы синодальной эпохи – это все выходцы из простого духовного сословия. Ну, в качестве такого самого яркого примера можно привести в пример святителя Тихона Задонского, который, уже став архиереем, описывает свое детство, голодное, грязное, жалкое, когда делили буквально кусок хлеба с своими братьями и сестрами, жили в простой деревенской избе, пытались учиться при горящей лучине, ну, испытывали самые-самые такие вот тяжелые бытовые трудности. Вот. Он поел досыта, только став архиереем. Представьте себе, какая была тяжелая жизнь у этих светильников будущих. Да? Ну и все из известных нам архиереев XIX века, святитель Владимир Киевский, святитель Филарет, митрополит Московский, вот, святитель Феофан Затворник, да, это все дети священников. Дети священников. И вдруг такое нарушение заведенного порядка. Это очень важно понять, потому что изучение духовно-литературного наследия епископа Игнатия, оно всегда вот в его наследии такой красной нитью будет проходить вот эта проблематика. Знаете, как вот, что получилось, что святитель Игнатий оставил такую перспективную светскую карьеру. Да, он мог стать известным на всю Россию инженером. Он мог быть приближенным к императорскому дому. Он оставляет этот путь, он уходит в церковь, он становится иноком. А что же получается уже в церковной жизни? А в церковной жизни тоже ничего не получается. Если мы почитаем его житие, то за без малого там, 35 лет его монашеской жизни он сменил 11 монастырей. Ни в одном не смог прижиться. Сейчас объясню почему. Монашество 19 века преимущественно было, так сказать, из числа простолюдинов. То есть это были, можно сказать, крестьянские мужики, крестьянские парни, часто не имеющие читать, ходящие в лаптях, которые не могли поесть досыта в своих деревнях и приходили в монастырь. И вот представьте себе, что вот в такую среду простого народа попадает духовный аристократ, который знает древние языки, который читает отцов подлинники, который ревнует о молитве Иисусовой, который переводит Священное Писание с древних языков и может говорить интересные глубокие проповеди. Понятно, что он все время находится в духовном поиске. Что такое простое монашество? Монашество 19 века воспринималось как главным образом такой тяжелый физический труд, где присутствовало отвержение своей воли чаще всего, да, и такое неукоснительное послушание. Ну, такая, знаете, иногда рабочая артель, где все совершалось строго по благословению. Вот. Сам святитель Игнатий, он был очень слабого здоровья, и постоянно, где-то с 30 лет, он постоянно жаловался на свои телесные недуги. И вот, конечно, он не мог выдержать того режима, который и распорядка, который был в этих монастырях. Представьте себе, что основное время он провел как раз вот в окрестностях Санкт-Петербурга с этим северным климатом, в этой постоянной сырости. И когда ему был поручена Сергиева пустынь, которая находилась как раз на дороги между Петергофом и Санкт-Петербургом, и в ней он прожил 20 лет и довел ее до образцового состояния, то годы пребывания в этом монастыре он вспоминает с очень большой горечью, потому что проводил он это время в постоянных встречах с людьми, которые приезжали из столицы северной, это были чиновники, министры, представители разных сословий, генералы, ученые, то есть желание его отдаться непрестанной молитве, монашеским подвигам, чтению святых отцов, оно там практически не исполнялось. Хотя он трудился смиренно, уповал на Бога, применял свои способности инженера, и действительно эта обитель была воссоздана. В своей молодости духовной он окормлялся у оптинского старца Льва и даже думал остаться в Оптиной пустыне, но, опять же, не смог. Видимо, здесь произошел несоответствие духовного устроения внутреннего епископа Игнатия будущего с общим таким укладом жизни простых русских монастырей. Что мы можем еще добавить? В отношении образования в российских университетах было особое отличие в отношении преподавания богословия. Вот если европейские университеты практически все имели теологические факультеты, и студенты этих вузов могли получать богословское образование, то в России такой практики не было. Поэтому духовное образование – это был удел только выпускников семинарий и академий. Люди, которые получали образование в обычных вузах, Они изучали основные предметы, языки, историю, философию, культуру, математику, физику. Вот. И получалось так, что когда человек выпускался из этого вуза, то он имел, конечно, какие-то внешние знания, но приходя в церковь, приходскую, сельскую или в монастырскую обитель, да, он, такой вот аристократ, видел, что перед ним говорит слово совершенно простой, необразованный священник. Поэтому в России сложилась такая ситуация, что представители образованного общества смотрели на духовенство сверху вниз. Даже появилась такая тенденция, как духовное образование мирян, некое такое богословие мирянина. То есть представьте себе, вот нам даже сейчас это трудно представить, что после проповеди к священнику подходит группа людей и начинает дискуссию, начинает с ним спорить, не соглашаться, критиковать, говорить, что нужно было свои мысли строить по-другому. И вот здесь как раз этот конфликт, он очень сильно обострился. Обострился он как раз в тот момент, когда епископ Игнатий начинал уже свое служение, уже, можно сказать, в качестве епископа. Когда мы читаем его сочинение, я вам советую иногда сопоставлять его слово с проповедями, а лучше с письмами свидетеля Феофана Затворника, чтобы вы поняли, как сильно различается это их язык. Потому что свидетель Феофан Затворник – это представитель такого классического духовного академического образования. Ну, представьте себе, да, выпускник Санкт-Петербургской академии, сначала инспектор, потом ректор, глава русской духовной миссии, преподаватель, администратор, также знаток древних языков, ну вот скажем, такие книги, как «Невидимая брань», «Добротолюбие». Вот мы имеем в переводе именно свидетеля Феофана Затворника. Да, первое толкование, такое глубокое, проникновенное, апостола Павла в 19 веке, на все послания апостола Павла, это тоже труд свидетеля Феофана Затворника. Но если мы посмотрим оценку, интересную оценку знаменитого подвижника 20 века, игумена Никона Воробьева, то он говорит, что епископ Игнатий по отношению к свидетелю Феофану Затворнику, как профессор математики по отношению к студенту. Это говорит о том, что у свидетеля Феофана было в основном такое книжное изучение святоотеческой письменности. То есть он больше такой книжник, в то время как епископ Игнатий – это делатель, это практик. Но представьте себе, что у тебя нет образования духовного, но тебе оно нужно. И вот как человек, который хочет выучиться самостоятельно, усердно, ревностно берется за изучение духовной науки. Вот. Один из наших профессоров Академии говорил, чтобы перечитать всех отцов, которые переведены уже на русский язык, на наш родной разговорный язык, нужно 25 лет. А, так сказать, 19 век, это еще нет никаких переводов. Это только отдельные проповеди, беседы, там, скажем, на шестодне Василия Великого или какие-то воскресные проповеди Иоанна Златоустова, фрагменты из «Лествицы». Да, вот эта полнота святоотеческого наследия уже в русском переводе, да, появится только в конце 19 века. Так вот, святитель Игнатий перечитал всех отцов на языке оригинала, то есть на латыни и на греческом языке. Вот. После этого он начинает уже пользоваться переводной литературой, которая была, и уже формирует свои собственные сочинения. Вот в этом, об этом мы скажем чуть попозже. Поэтому, когда вы сравниваете языки разных духовных писателей, то всегда помните, что одно дело писать человеку, который получил классическое духовное академическое образование, это один стиль. Другое дело, когда пишет практик, тот, который прошел опытно вот те такие ступени духовной жизни, о которых он говорит уже на страницах книги. Ну, яркий пример – старец Паисий Святогорец, который вообще ничего не писал. Все, что мы имеем, это записи с его бесед, которые немножко отредактированы, переведены и нам доступны в 6 томах его сочинений. Да, тоже какой простой язык, в котором чувствуется огромный духовный опыт, практические советы, в которых как бы сфокусировано десятилетие монашеской жизни, молитвенного подвига и огромный опыт общения с людьми. Вот именно на темы разных духовных проблем. И вот этот опыт, он как бы изложен в сочинениях старца Паисия. Так вот, мы сказали о том, что образование в России было вот такое. Оно делилось по сословному принципу. То есть знать высший свет получало образование в университетах, так духовное сословие обучалось в семинарии, лучшие студенты поступали в академию, писали научные труды, их оставляли преподавать, назначали инспекторами. Те, кто принимал монашество, как правило, избирались на архиерейские должности. Архиерей, который становился уже в России, принимал архиерейское посвящение, он приравнивался уже к генералу. Это согласно табели о рангах петровских времен. Так вот, архиерей, который в 19 веке, да, возглавлял епархию, он уже имел возможность общаться с высшим светом. Вот там как-то еще церковь могла себя проявить, показать, и с ними как-то считались. А в целом отношение было к церкви очень презрительное со стороны интеллигенции. Вот это вот нам сейчас трудно понять, потому что у нас сейчас другое время. Но эпоха 19 века была такова. И вот один из примеров, как воспринимались даже представители высшего духовенства. Вот есть такая интересная история из жизни митрополита Платона Левшина, который, как говорит его житие, был законоучителем будущего императора Павла I. И вот император решил отблагодарить своего учителя и дать ему орден, чего до этого никогда не было. Никакими орденами, никакие иерархии никогда не награждались. И вот старец-митрополит стал смущаться, зачем на старости лет какие-то ордена. И решили посоветоваться с таким известным писателем, публицистом, сенатором Владимиром Лопухиным. И вот он сказал государю: ну а что архиерей? Архиерей, ну это уже как администратор, а церковь-то наша уже почти не церковь, а просто как некое светское ведомство, поэтому ничего страшного нет. Давайте наградим его орденом, и мы решим эту проблему. Ну так и произошло. То есть видите, как воспринималось? Высшие эшелоны нашей церковной власти среди представителей российской знати. Администраторы, а церковь – это и не церковь. Ну, наверное, были исключения, но самое яркое исключение – это личность свидетеля Иоанна Филарета, митрополита Московского, который в своем облике соединил очень интересные черты. С одной стороны, он был любим простым народом, и это выражалось в конкретных примерах, потому что к нему могли подойти под благословение, он часто жертвовал на нужды простых людей. И, как говорит история, да, все дипломаты и послы, которые приезжали в Москву, они лично приходили на прием к святителю Филарету Московскому. Но если мы коснемся нашей темы, вот видите, как в церкви бывает, между этими двумя святителями, Игнатием Брянчанином и Филаретом Московским, был очень серьезный духовный конфликт. Святитель Филарет даже не благословил при жизни издавать сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Промыслительно, что оба святителя скончались в один год, в 1867 году. Но при жизни были очень напряженные отношения, главным образом потому, что сам святитель Филарет, он был, конечно же, представителем такого классического, элитарного, академического епископата. Мы знаем, что его называли Филарет Мудрый. Да, почти 50 лет он провел на московской кафедре, был одним из авторов проекта освобождения крестьян от крепостной зависимости. Да, и, как говорят его жизнеописатели, ни одного вопроса, который касался исторических или экономических, или духовных вопросов России, да, не проходил мимо его резолюции. Да, отдельными томами изданы именно его резолюции. То есть резолюция – это как бы оценка, это заключение, это мнение на те или иные вопросы, которые возникали в то время, в XIX веке. Так вот, был внутренний духовный конфликт между святителем Филаретом и святителем Игнатием Брянчаниновым. Если вы опять почитаете проповеди и того, и другого, вы поймете разницу, да, в чем этот конфликт проходил. Я вам сейчас его кратко объясню, в чем это было. Дело в том, что святитель Игнатий Брянчанинов, он явился неким новатором, неким революционером, грубо говоря, в богословии XIX века. В чем это заключалось? Дело в том, что в, так сказать, богословской науке XIX века преимущество отдавалось Священному Писанию, к которому апеллировали при возникновении разных богословских вопросов. Вот когда что-то непонятно, нужно искать ответ в Священном Писании. Вот как сейчас действуют протестанты, да? У них, как правило, нету никакого обращения к святоотеческому наследию. У них все как в Библии. Вот. Вот примерно такая же ситуация была в богословской школе России XIX века. Что делает святитель Игнатий Брянчанинов? Он начинает говорить о другом, что Священное Писание – это книга очень глубокая и сокровенная, что человеку нужно иметь особый ключ духовный, чтобы открыть эти кладези, эти двери и правильно понять смысл. Он начинает говорить о том, что необходимо обращаться к опыту святоотеческой мудрости, к опыту святых отцов, да, которые в своей жизни Евангелие исполнили. В своих проповедях епископ Игнатий будет говорить о том, что Евангелие нужно не просто читать, его нужно усваивать, его нужно читать жизнью, его нужно исполнять на деле. И вот если святые отцы его усвоили и исполнили, то как раз понимать Слово Божие очень удобно и хорошо и правильно, и именно через святоотеческий опыт. И вот это был, так вы знаете, прорыв революционной богословской мысли того времени. Второй момент связан с тем, что епископ Игнатий, будучи глубоко образованным и по-светски, да, был и математик, инженер, он создает то, что сейчас мы называем интерфейсом, да, то есть то поле взаимодействия языка древних отцов, философии, богословия 4-5 века с языком его современников, где он уже использует, ну, по тому времени достижения положительной науки, особенно математики, физики, естествознания, медицины. Ну, например, в одной из своих поучений он говорит, ну, как мы можем понять с точки зрения математики Бога, его непостижимость. Вот мы часто говорим о том, что все люди друг от друга отличаются. Вот в математике это называется разность чисел, да, есть числа, скажем, четные, нечетные, простые там, или положительные, отрицательные. И действительно числа друг от друга отличаются очень-очень по большим параметрам. Вот так же и люди. Но если мы все математические числа сравним с бесконечностью, математической величиной, да, то они все будут одинаково равны В чем равны? В их удаленности от этой бесконечности. Вот так же и люди по отношению к Богу, по отношению к совершенству, которые во Христе были нам даны, да, открыты, они все одинаковы. Как скажет апостол Павел, все согрешили одинаково, все лишены славы Божьей. Вот поэтому Христос – это новый Адам, это самый совершенный человек, который дал нам пример подлинной духовной жизни. Так вот, видите, применение математики выразилось вот в таком вот определении разности людей по отношению друг к другу и полной одинаковости нас, нашей поврежденности по отношению к бесконечному, совершенному и святому Богу. Поэтому вот два таких направления. Конечно, это было принято очень настороженно. Вот. Какие еще святые отцы, когда священное писание? Но постепенно авторитет епископа Игнатия начинает как бы набирать мощь, его узнают очень многие. Когда он принимает сан архиерея, то во многих монастырях звучит такая, знаете, радостная весть. Наконец-то монахи получили своего епископа. То есть впервые епископ учит духовной жизни именно монахов. То есть все его аскетические проповеди, аскетические размышления, они адресованы главным образом для иноков. Целевая, так сказать, аудитория епископа Игнатия – это монахи. Но это не означает, что для людей, которые живут в миру, нельзя пользоваться его советами. Об этом чуть позже скажем. Ну, как мы сказали, да, непростой уход в монашество, непростой уход в монашество из светского общества. Фактически инок Игнатий чужой в этих монастырях, 11 обителей он сменил, около 20 посетил, то есть тоже какое-то время жил. Ну, представьте себе, в каком духовном поиске он находится. Конечно, ему недостаточно простой труд, внешнее смирение и абсолютное послушание духовнику. В этом смысле он будет писать о том, что это возможно для простого монаха, да, но невозможно понести человеку, который, как вот он, пришел в монастырь, монашество из такой духовной аристократии, с вершин светского положения. Вообще про послушание, про абсолютное послушание епископ Игнатий будет писать очень осторожно. Он будет фактически критиковать это направление духовной жизни. Он будет говорить о том, что в древности это было возможно, когда, скажем, когда ученики спрашивали у своих старцев, сколько глотков воды им сделать в день, сколько отделить времени для отдыха, сколько смоков или сколько хлеба съесть, через какое время. Здесь в нашем и в 19 веке, и тем более уже в современное время, конечно, это невозможно. И вот святитель Игнатий, он начинает аккуратно вводить такое понятие, как совет духовника, да, то есть добрый совет, который оставляет послушнику свободу выбора, да, но все-таки предполагает некие духовные ориентиры, вот вектор движения. Вот духовник говорит, я думаю, что тебе нужно двигаться в эту сторону, а дальше смотри сам. Духовный совет ценен тем, что он не связывает полностью волю человека и дает возможность как бы поразмышлять. Так вот, в 19 веке большинство обителей в лице своих духовников и наставников, и игуменов, оно требовало вот этого беспрекословного послушания. То есть нужно было четко ходить на службы, посещать трапезы, быть на послушании. И здесь как бы у человека в каком-то смысле отключались его творческие способности. Он, человек, не понимал, что все-таки Христос в своем пришествии к нам не хотел превратить нас в какие-то бездушные винтики механизма, которые просто крутятся, как заведенные от пружины. Да? Свобода человека, она остается неприступной. Монашество – это есть высшее духовное творчество, где должны быть раскрыты лучшие стороны человека, его возможность и проповедовать, и говорить, и писать, и размышлять. Вот. Так вот, этого не было. И вот епископ Игнатий, он как бы привносит эту идею, но остается неуслышанным по своему, так сказать, в большинстве своих совопросников. Поэтому в каком-то смысле, ну, если так можно сказать, да, его жизнь является довольно трагической, потому что представьте себе, вот столько лет он провел в церкви, служа церкви, и по-прежнему он духовно одинок, его не понимают, его сочинения издают с опаской, ну, правда, потом время меняется, и в его сторону как бы больше и с большей надеждой смотрят, что ждут от него вот этих вот духовных плодов. Вот. Конечно, он был очень талантливым духовным писателем. Последователи епископа Игнатия говорят об особой благодатной помазанности его слова. Вот, скажем, святитель, игумен Никон Воробьев, он прямо в своих письмах говорит, что нужно постоянно вникать в святителя Игнатия Брянчанинова, идти указанным им путем. Этот путь древних святых отцов, который он прошел сам лично на практике. Он проверил этот путь опытно и изложил для нас вот те главные духовные законы, на которые мы можем опираться даже в наше непростое время. И плюс к этому сила благодати Божией, явно ощущаемая в его слове. Поэтому, когда мы будем читать его замечательные статьи, мы будем чувствовать, что это не плод какого-то кабинетного теоретического изучения трудов отцов. Это та практика, которая изложена уже на бумаге. То есть это все пройдено, проверено, доказано жизнью, что вот именно так надо жить. Поэтому игумен Никон также говорит, что учиться христианству нужно у святителя Игнатия Брянчанинова. Лучшего учителя для нашего времени нет. Поэтому сам игумен Никон Воробьев, но уже немножко перескакиваем на другую светлую личность, он является, знаете, носителем духа святителя Игнатия Брянчанинова, так же, как и второй подвижник, известный такой валаамский игумен Иоанн Алексеев. Вот они как раз являются такими продолжателями духовного подвига епископа Игнатия. Ну, а если опять возвращаться к XIX веку, время уже перевалило за вторую половину, и все равно святитель Игнатий, он не вписывается в эти реалии. Он становится архиереем, 10 лет жизни последний, он архиерей, но он фактически не управляет кафедрой. Ставрополье, Кавказ, там свои сложности, свои трудности, и он просит духовное начальство, духовную консисторию, чтобы его отправили на покой по одной единственной причине. Он хочет остаток дней провести не только в глубоком покаянии, но и в занятиях по литературно-духовным трудам, потому что именно к этому возрасту, наверное, уже после 50 лет, человек способен изложить тот опыт, который он накопил в своем внутреннем личном духовном подвиге. Как раз это самое такое плодотворное время для написания. И это желание у него исполняется. Поэтому последние годы епископ Игнатий занимается именно литературными трудами. И слава Богу, потому что много у нас есть святых, которые жили свято, благочестиво, молитвенно. Все это они совершили. Они окормляли своих современников, у них были духовные чада, да. Но если нету поучений, что делать следующим поколениям? Вот представьте себе, как бы мы жили, не имея книг, которые сейчас у нас есть в руках. И вот то, что сделал епископ Игнатий, в чем его главная заслуга? Главная заслуга в том, что он фактически, изучив весь древний святоотеческий опыт, он переложил язык древних отцов на понятный нам язык. То, что мы читаем у него, все это есть у древних отцов, у Макария Великого, у Исаака Сирина, у Ефрема Сирина. То это все это есть в отцах добротолюбия. Но если мы возьмем эти древние сочинения, мы там ничего не поймем. Потому что то, что было понятно в IV веке, и то, что исполнялось в монастырях Египта или Палестины, да, ну, это совсем непонятно для нас. А вот его такое переложение, оно уже более-менее для нас знакомо. И то уже 150 лет времени прошло, и епископ Игнатий тоже для многих становится трудным. И вот здесь приходят на помощь продолжатели его духовного подвига. Поэтому те из вас, кто еще не начали читать епископа Игнатия, возьмите письма игумена Никона Воробьева. Вот там епископ Игнатий присутствует в этих письмах, но присутствует, знаете, в лучших выжимках, в таких вот в штрихах. Но там тоже можно понять. А дальше уже можно переходить уже к самому святителю Игнатию. Ну, добавим еще, что епископа Игнатия почему-то любят новоначальные христиане. Наверное, приходят к священникам, начинают спрашивать, интересоваться духовной литературой, и все говорят: читайте епископа Игнатия. Значит, какое здесь есть правило, дорогие братья и сестры? Для тех людей, которые живут в миру, необходимо обращаться к святым такого универсального характера. Вот среди всех духовных писателей самым универсальным является святитель Иоанн Златоуст. Вот этого отца могут читать все. Вот. Также к нему приотносится святитель Тихон Задонский. Вот. В остальные авторы, они требуют очень такого осторожного духовного изучения. Важно помнить главный принцип духовного чтения. Читать нужно только то, что ты можешь исполнять. Если ты живешь в миру, не дерзай читать совет, адресованный монахом общежития. Если ты монах общежития, не читай то, что Исаак Сирин писал для затворников, для тех новоначальных, как вот некоторые иноки начинали читать новоначальные поучения Исаака Сирина. Оказывается, новоначальные отшельники, да, то есть те, которые уже прошли искус общежития и ушли на особые духовные какие-то подвиги. Новоначальные затворники, новоначальные отшельники. Вот, поэтому это главное требование, чтобы мы с вами читали то, что и сможем исполнять. Слава Богу, что у святителя Игнатия, так же, как и у святителя Феофана Затворника, у оптинских старцев, да, у тех подвижников, которые строго жили по-монашески, да, есть целые разделы, даже целые отдельно изданные тома поучений, которые адресованы для мирян. Вот, если мы коснемся творчества епископа Игнатия Брянчанинова, я могу порекомендовать начать его изучать с первого тома, который называется «Аскетические опыты». В этом первом томе есть небольшие статьи духовные, которые он написал в своей юности монашеской. Там есть статьи, которые написаны еще иноком Игнатием, когда им было всего 20 лет, 20-22 года. Они такие литературные, очень глубокие, очень интересные. Сам епископ Игнатий говорил в своих письмах, что он хочет подражать языку Пушкина в его чистоте и красоте. «Сад во время зимы», «Кладбище», «Житейское море», «Видение своего креста. Ну, такие вот, знаете, духовные поэзии. Кстати, называя его духовным аристократом, мы можем его сравнить с, ну так может быть условно, немножко с натяжкой, с другим таким вселенским аристократом духовным, да, со святителем Григорием Богословом, да, который тоже имеет замечательные слова, замечательную духовную поэзию. И вот этот аристократизм, он видится, слышится, ощущается в этой духовной прозе и в духовной поэзии. Вот. Переходите к статьям и беседам, где епископ Игнатий говорит о значении покаяния, о необходимости читать Священное Писание, о том, что нужно соблюдать пост, о том, что нужно нести свой крест. Читайте о том, как правильно молиться. Не бойтесь изучать духовную жизнь, которая изложена в его первом томе. Это вот такая духовная азбука, такой духовный ликбез, где он говорит о главных направлениях христианской жизни. Даже если вы откроете статью, где говорится про Иисусову молитву, иногда мы говорим, ой, как же так, Иисусова молитва, это не для нас. Начинается статья эта с удивительных слов, что оказывается, Иисусова молитва – это есть заповедь общехристианская. Общехристианская, непрестанно молиться. А если молиться, то как молиться, не призывая имя нашего Спасителя? А дальше епископ Игнатий говорит о подготовительном делании. Например, он пишет о том, что молитва Иисусова начинается с внимательного чтения акафиста Иисусу Сладчайшему. То есть видите, как можно интересно готовиться к тому, чтобы научиться Иисусовой молитве. Иисусова молитва применяется во время длинных богослужений, особенно великопостных, когда мы не можем постоянно следить за чтением в храме, иногда это плохо слышно, иногда это очень долго, монотонно. Ну, все мы знаем, да, великопостные службы. Поэтому лучшее средство – это Иисусова молитва. Краткая, емкая, приносящая всегда духовный результат. Иисусова молитва для живущих в миру – это незаменимое средство занимать свой ум и свое сердце в транспорте, на прогулке, стоя в очереди, когда у нас есть время, но нет условий для того, чтобы читать книгу, или читать псалтирь, или читать акафист. И вот краткая молитва, она ценна тем, что она всегда с человеком, и она всегда в своей такой краткости обладает очень важным качеством. Это внимание. То есть длинные молитвословия, ну скажем, молитва к причастию, бывает там на целую страницу, мы, да, бывает, читаем. Вот в такой длинной молитве трудно сохранять внимание. А что касается краткой молитвы, она позволяет наш ум фокусировать в эти семь слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Когда человек оказывается в опасности, ну что ему читать, как ему молиться? «Господи, помилуй, Господи, спаси». Вот эта краткая молитва. Как раз вот прошлое воскресенье мы читали о чудесном исцелении слепцов у города Иерихона. Да, вот как им надо было привлечь к себе внимание Спасителя. Вот только криком «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». То есть вот этот вопль иерихонских слепцов, да, он, так сказать, из Евангелия перекочевал уже в монашескую жизнь, да, и вот в, так сказать, на основе этих духовных таких воплей страдальцев, без, так сказать, невидящих света, стал уже практиковаться монахами, да, которые тоже хотят спасения вечного и блаженного. Вот, поэтому в сочинениях епископа Игнатия есть очень много полезных духовных советов. Читайте его, не бойтесь читать его. Если что-то непонятно, пропускайте эти места. Но помните очень важный принцип чтения именно его сочинений. Они от вас потребуют не только интеллектуального напряжения, чтобы понять смысл и содержание. Для понимания потребуется духовно-нравственный подвиг, духовно-нравственное усилие. Скажем, человек, который любит посидеть в интернете, да, послушать музыку, хорошо и вкусно поесть, побольше поспать, поболтать, походить по магазинам, а потом возьмет епископа Игнатия, наверное, поймет мало. Поэтому здесь требуется такое разумное изменение жизни в сторону, которую указывает Святое Евангелие. Да, то есть трезвение, внимание к себе, обуздание там, своего языка, благоразумное молчание, какой-то посильный пост, такая молитвенная жизнь. Вот. И тогда уже вот на этот труд ляжет уже слово епископа Игнатия. Ну, а, думаю, для нас самым лучшим временем чтения будет приближающийся Великий пост. Как раз это самое лучшее время, когда мы все-таки себя духовно так собираем, кто-то постится построже, кто-то в храм ходит почаще, кто-то приступает к таинствам более ответственно и с большей подготовкой. Да? И вот как бы здесь было бы здорово наложить на подвиг Великого Поста еще и его замечательные поучения, которые нам церковь преподает. Ну, скажем, про тот же пост, епископ Игнатий говорит, что пост является, если молитва – это вершина добродетелей христианских, да, то пост – это основание. Это основание любой христианской добродетели. И вот как важно об этом поразмышлять, что, оказывается, пост, будучи законом для нашего желудка, как он пишет в своей статье, когда человек отказывается от соответствующей пищи, которая запрещена уставом, так вот, меняя питание, человек тем самым оказывает влияние, точнее, пост оказывает влияние на его мысли. Это практически так, это проверено. И мы сами в этом тоже можем убедиться, что, оказывается, закон поста начинается с желудка, а доходит до ума и сердца. Вот что такое пост. То есть пост – это такое всеобъемлющее духовное делание, которое и зарождает в человеке желание жить по-христиански, и вот на основании поста созидаются многие христианские добродетели. Вот. Я, наверное, уже заканчиваю первую часть, и еще раз говорю, что это только маленькое вступление, это только такая прелюдия к такому огромному, знаете, пласту, огромной, огромной перспективе, которая перед нашим взором открывается, этот горизонт духовный, да, который нам открыл епископ Игнатий Брянчанинов в его творениях, в его сочинениях. И говорят, что приезжая к нему, к его святым мощам, которые находятся в Толском монастыре под Ярославлем, приезжают даже монахи Афона, чтобы взять у его мощей благословение на Иисусову молитву. То есть вот такая духовная мощь, такая благодать из его книг, из его жизни, из его, от его святых мощей идет на тех, кто хочет подражать, кто хочет научиться быть христианином, кто хочет стать настоящим монахом, ну и достичь главной цели Царства Небесного. Поэтому дай Бог, чтобы епископ Игнатий был нашим таким путеводцем на этом пути, и, опираясь на его духовное наследие, мы бы продолжали свое путешествие по земной жизни, которое измеряется не расстоянием, как он говорил, а временем. Ну вот на этом, наверное, первую часть мы закончим. Спасибо за внимание.